Вчерашний урок прошел целиком за постановкой вопросов. И на самом деле вопросы мы тоже до конца не поставили. В сюжете о приобретении Яковом участка в Шхеме, там, где он расположился с Таном, называется сумма, за которую он приобрел надел земли там. За 100 ксита. Раша объясняет, что ксита – это монеты. Ну, на самом деле, вот тут такая получается небольшая неустановка в связи с переводом на русский. Раша объясняет, что ксита – это моо. Моо, с одной стороны, это ну, монета, в значении монета просто, монета вообще, как моис, деньги, да, монеты. С другой стороны, моо – это ну, монета конкретного номинала, которая упоминается в Талмуде и составляет, как мы сказали выше, то есть моо – это гейро, по всей видимости, дальше будем разбираться, так ли это. И составляет она 20-ю часть шекеля. Ну, то есть, монета определенная, конкретная монета, как 1 рубль. И ссылается Раши на довод раби Акивы, который якобы в приморских городах слышал, что моо называют ксита. Почему Раши вынужден объяснять вообще в принципе слово ксита, это понятно. Слово необычное, употребляется крайне редко в Танахе. В Хумаше так и вообще один раз, вот только здесь. Ну и, следовательно, необходимо 5-летнему ребенку, который приступает к изучению Писания, необходимо это слово объяснить. Вот только непонятно, почему Раши выбирает из имеющихся значений слова «ксита» именно то, которое наименьшим образом вроде подходит к этому случаю. И более того, даже аргументировали, почему, ну, как бы, по всей видимости, это слово должно было бы объясняться именно как не монета, не моо. Существует несколько альтернативных объяснений, которые подходят к данному случаю больше, поскольку обсуждается здесь Шхем, а довод, который приводит раби Акива, относится к приморским городам, и где Шхем, а где приморские города. И, собственно, вообще аргумент раби Акива, почему здесь должен работать, если есть другие аргументы, очень убедительные, которые призывают понимать это слово либо как жемчуга, украшения, либо как баранов овец. Более того, вообще не очень понятно, почему слово «ксита» здесь должно означать «моо». Если речь о монетах, то Писание везде пересчитывает суммы в шекеле. Там, где есть возможность пересчитать в шекеле. Если это 100 ксита, ксита – это гейра, значит, это 5 шекелей. Почему здесь Писание не предъявляет сумму в шекелях? А почему ты говоришь о ксита? Ну, значит, вряд ли это монета. И, наконец, последнее. Если ксита – это гейра, то, на первый взгляд, Писание так и должно было сказать. Яков купил надел за 100 гейра. Почему вдруг, если речь действительно о монетах, если речь о жемчугах, если речь о баранах, то тогда понятно, ну вот слово такое «ксито», тоже надо объяснить, почему не бараны, почему не жемчуга, а почему «ксито» вместо этого говорится. Ну, во всяком случае, другие вопросы какие-то снимаются. А здесь, если «ксито» – это гейра, то почему Писание использует какое-то странное, жаргонное, специфическое такое название гейра, вместо того, чтобы сказать, назвать эту монету, назвать этот номинал вот так, как он, собственно, Торой и называется. И находимся мы на странице 178, пункт Бейс, и продолжаем задавать вопросы. Диплия из Нох Грессер. Ну, непонятность здесь еще на самом деле больше. Вайтер Ойфен Посук. Далее, относительно стиха. Вайдабер Шхем Алдейва Нааро Дино из Раши Мефареш. Ну, наверное, все, в общем, знакомые с общим сюжетом там. Яков прибыл в Шхем, расположился там с Таном, и произошла неприятная история, мягко говоря, с Диной, с таким вот незадавшимся сватовством к Дине местных правителей. И в ходе этого, в частности, Писание рассказывает о том, как «Вайдабер Шхем ал лев анааро» говорил Шхем, уговаривал Шхем, там, по ходу этих событий, уговаривал Шхем, обратился к сердцу девицы. Девицы в смысле Дины, которые, собственно, и сватались, дочери Якова. Там Раша объясняет, из Раши Мефареш, «Дворим амис яшвин алла лев». Он обратился к ней доводами, которые, ну, с хорошими, такими разумными, с разумными доводами, дабы уболтать ее согласиться на этот шедух, он к ней обратился следующим образом. «Рии, авихо, авих бихелка содектано, каме момент бизбес худу». Одним из его доводов было то, что, мол, мы вот владеем всей этой землей, мы, мол, богатые ой-ой-ой, а отец твой, он, видишь, ну вот, бродячий какой-то такой, бродячий еврей. И он за такой маленький участок земли какую сумму денег огромную выложил? «Кама момен бизбес» выделяет Ребе. Сколько имущества растратил? «Из эйб ксита мейнт...» А, кстати говоря, да, и здесь настаивает Ребе на том, что «кама момен бизбес», он говорит Шхем, уговаривая Дину, настаивает на том, что Яков растратил на приобретение этого участка много имущества. И заиб ксита мейнт мо, он янкива готн гансен гитсолт мхамиша школим и фардер соде, визу шхем кама момент бизбес. Ну и на первый взгляд это не очень увязывается с объяснением ксита, как момен, как мо, как монеты. Не увязывается, я бы сказал, с двух сторон, наверное, не знаю, честно говоря, что какую рыбу, на какой рыбе стороне настаивает, или он настаивает на обеих. То есть, с одной стороны, исток сита – это типа всего лишь 5 шекелей, ну, то есть, не такая это прямо сумма, чтобы Шхем мог аргументировать необходимость свататься за его сына вот этим вот аргументом, там, сколько твой отец, сколько растратил, ну, 5 шекелей. Понятно, что шекели там не те были, что нынче, но, тем не менее, это не сумасшедшая сумма какая-то. И второе, если я правильно понимаю, Рэбе представляется странным, что если речь идет именно о сумме денег, то почему называется эта сумма денег момен, имуществом? Сколько имущества растратил, это скорее на тему, ну, вот, жемчугов или там, или баранов, чего-нибудь в этом духе. Дальше скобочка на абзац. Дермокер фундем пируш Раши изн брейшис раба. Раши, ну, который вообще в основном является компилятором, хотя достаточно своеобразным, своеобычным, но компилятором. Источником его комментария в данном случае является мидраш брейшис раба. Оберн ин брейшис раба, но надо обратить внимание, что в брейшис раба заин фаран кама лехама пирушим алдерех адраш, что в мидраш раба присутствует на этот счет несколько альтернативных объяснений, толкований, именно в скобках Рэбе подчеркивает, толковательского плана. Ну, понятно, что мидраш раба, брейшис раба – это мидраш, то есть это сборник толкований именно. Там присутствует несколько альтернативных толкований инворд ксито по поводу слова ксито. Вослой диалы пирушингом кумте и сазесастыкит гивен кама момен. И в свете всех этих объяснений, мы, кстати говоря, цитировали выше брейшис раба, тоже в скобочках, где мудрецы подытоживали, что вот, мол, на основе опроса женщины с рынка они пришли к выводу, что ксито это либо жемчуга, либо бараны. Там это в качестве дополнительного такого добивающего аргумента было, приводилось выше. Так вот, они приходят к выводу, по всем этим объяснениям, Мидраш приходит к выводу, что речь идет именно про кама момен, сколько имущества, машенкин лит пируш раши, а ксита из мо, из дос ниткин схум годль канал. А, ну вот, в свете этой скобки понятно, что Рэбе все-таки настаивает на малости суммы. его смущает здесь в основном малость суммы. То есть там в Мидраше приводится несколько объяснений того, что такое ксита, и как ни крути, Мидраш приходит к выводу, что там действительно речь идет о каком-то большом богатстве, о том, что Яков действительно очень серьезные средства вложил в приобретение этого участка. А 5 шекелей – это все-таки не очень серьезные средства. То есть, если следовать комментарию, и еще раз подведем итог вот этого, вот этой подачи, и еще раз нас смущает объяснение Раши ксита как монета, как моо, потому что если объяснить ксита как моо, то тогда сумма получается больно маленькая. И что там такое Шхем говорит о каком-то большом имуществе, которое выложил Яков за этот участок, ну, не очень ясно. Нас опять удивило объяснение Раши. У нас за дохи годы цуэн ферн аз митхелка за сода ашер нота шомы алдей фарвел харьянки в год бацут хамиша школе. И скобка закончилась, кстати. И очень трудно сказать, очень трудно, большой натяжкой будет ответить, что вот этим вот участком поля, где посадил он, где разбил он свой шатер, за который Янкев заплатил 5 шекелей, «Вертгемейн блуэс дэр митсумзэм дикер шэтах ву Янкев годгештэлзэн ойгэл прати». Очень трудно сказать, что, ну, может быть, имеется в виду, что Яков заплатил 5 шекелей, исключительно вот за территорию, на которой располагался его шатер. Оберфардер Гансер Шетах, Восергуд Гикоид Фарзайн Гансер Махне, но мол, за весь участок, на котором располагался весь его лагерь, весь его стан. Помните, там он Ваихан, он расположился станом. То есть не, он, не только он там разбил свой шатер, а с ним следовала масса народу. Янкев был состоятельным человеком, у него семью одних сыновей сколько было, ну и плюс обслуживающий персонал. Вот из Гивена Арибу и Годель, то есть где он разбил за территорию, на которой он расположил весь свой стан, за нее он, мол, заплатил очень много денег. Алей Ношо, Вонов, Аводов, то есть место для шатров его жен, его детей, его рабов. Нойсов и колмик не ухуду в дополнение ко всему его имуществу, готов таки гитцолт асах гелт, что он, мол, за вот эту территорию совокупно заплатил действительно массу денег. Почему так трудно сказать? Ну, еще раз, значит, потому что, по-моему, довольно сбивчиво получилось. То есть можно, в принципе, попробовать заявить, что, мол, 5 шекелей это не сумма, не вся сумма, которую Яков уплатил Шхему в счет данного участка, а это только вот плата за его конкретно, там, я не знаю, сколько квадратных метров занимал его шатер, ну вот за небольшой участок земли, на который располагался именно сам Янкев со своим шатром. А за всю территорию, которую он откупил у Шхема, за нее он заплатил действительно массу денег. Так почему же будет большой натяжкой так ответить? «Валеса знит мистабер, аздер посук, золдер целен, вегендер книо, фундем шетах кот». Ну, потому что, на самом деле, напрашивается сказать, что речь идет о приобретении, речь в посуке, которая говорит о приобретении Яковом этого участка, идет именно о приобретении участка в целом, а не о приобретении участка для его шатра. «Войсес гивену ил Янкев». Он нидермон вегендеркния фун грейсен шетах фарзайн гансер махне. То есть сказать, что в стихии речь идет прицельно об участке земли под шатер и умалчивается о приобретении всей этой территории, ну, наверное, большой, там, не знаю, в сотнях квадратных метров, для всего хозяйства, очень трудно. И по этой причине напрашивается сказать, по этой причине, ну там действительно в стихе, если вы помните текст стиха, кто не помнит, открутите до подготовки, где мы с вами знакомились с этими тремя стихами без этого маленького раздела, там действительно говорится, он приобрел этот участок, разбил там свой шатер. Ну, в общем, напрашивается понимание что разбил там свой шатер, в смысле расположился там станом. Это имеет в виду, ну, вообще, обживание этого места. У нафальпиаз, штейт о алей, несмотря на то, что там сказано шатер его, лошен йохит, ну, то есть в единственном числе, с принадлежным окончанием, годышин раши баворн битхил за седра, раши это уже оговорил в начале раздела, ифн посук относительно стиха ваили шуэр, где встречаются Яков и Исав. И Яков, в частности, говорит, и были у меня бык и осел, и так далее. То есть, свое имущество, крайне многообразное и многочисленное, он перечисляет вот в такой форме. Был у меня бык. Из Раши Мефареш, и Раши объясняет, Дерехер, слово лэмер, а слово им гарби шуэр, что, ну, так заведено. Человек с утра говорит, Раши объясняет, о, петух запел. Не в том смысле, что один петух запел, а запели петухи. Настало время, когда петух поет. Не в смысле один единственный какой-то конкретный петух, а там, петухи вообще. То есть, так заведено у людей, что они называют массу, ну там, скажем, разбил шатер, в смысле, что разбили шатры. Он видит это кикамы помем фриер ин хумаш, и как мы наблюдаем в виде, обращали уже внимание несколько раз прежде в Писании. Вудерпосук зоктва ваейта алей, где Писание говорит, разбил шатер, каются подобное этому. Он дикавона из Ницу эйнойл, и имеется в виду не один шатер. Норцу агансер махнан, имеется в виду стан в целом. Ну, то есть, вопрос остается на месте. Каким образом, если следовать объяснению Раши, что ксита это МО, каким образом 5 шекелей являются суммой, ну, какой-то значимой суммой, которую Яков заплатил Шхему за этот участок земли. А речь идет, ну, получается, что, скорее всего, все-таки о земле в целом, о земле для всего его лагеря, для солидной площади земли. Пункт Гимал. Эйх зайн фаран кама диюки мин лошен Раши. Если вы думаете, что вопросы на этом закончились, то нет. Также есть несколько моментов, которые вызывают удивление в языке Раши, с которыми следует разобраться. И дальше по пунктам. Пунктов будет 4. Алиф, первое. Раши год бераюсы гидат зогн бекицу. Раши следовало бы, на первый взгляд, ну, то есть мы уже знакомы со стилем Раши и с языком Раши более или менее, и напрашивалось бы на самом деле, хотелось бы нам увидеть здесь обращение Раши с доводом, который он приводит, довод Раби Акива в Приморские города. Такое же обращение, как и в других местах. Он должен был бы выразиться исключительно кратко. «Ви бекамэм кэмэз бэфируш Раши», как он делает во множестве мест в своем комментарии. «Мо кидеиса брой шашонэ каюйца базэ». То есть, ну, скорее всего, мы ожидали бы от него данного довода в какой форме? «Ксита» — это «мо», как говорится в трактате Рош ха-Шана, скажем. Ну, то есть, в абсолютном большинстве мест Раши не разворачивает цитаты из тех там, трактатов, на которые он ссылается. Ему нужно объяснить слово «ксита». Он хочет сказать, что это «мо». Этого, на первый взгляд, достаточно уже. То есть, Раши просто может сказать «мо» и предоставить нам самим разобраться, откуда он взял эту информацию. Ему хочется обратиться также к каким-то более или менее продвинутым ученикам, которые полезут в Гемору, в Мишну, и там, значит, посмотрят, что где написано. Ну, хорошо, он может дать адрес, куда нам надо сходить и посмотреть, убедиться в том, что ксита – это действительно мо, и кто об этом говорит. Вместо этого Раши и Зобер Матик Мпрати Амаймер Кшеглахти Лихраки Айом Худу. Вместо этого Раши не просто достаточно подробно цитирует там, значит, материал, пересказывает материал. А он его очень подробно пересказывает. То есть, со всеми деталями. Раби Акива, он сказал, что когда я ходил, когда я отправлялся в приморские государства, в приморские города, то я слышал, что там, ну, это вызывает удивление, нуждающееся в объяснении, почему Раши здесь вот ему важно именно весь этот текст привести со всеми деталями. Бейс, второй момент. Инги мораж лифанейну в геморе, как она пред нами. То есть, в том варианте общепринятом, которым мы сейчас обладаем. Издер лошны кшеголахтилы Африки. Там говорится не о приморских городах, а о путешествии Раби Акива в Африке. Африке – это такое государство, такое место, которое упоминается, скажем, Раши, ну, тоже, вернее, мудрецами, разумеется, в Талмуде упоминается, когда расшифровывается слово «тейтафейс». «Пас бе Африке и штайм». Там он говорит, что «пас» на языке Африки, не уверен, что Африке это Африка, это наша Африка, это какое-то другое, очевидно, место, но так или иначе, это географическое название. «Раши зок тобер лихраки айом». Раши же говорит, то ли перефразируя, то ли используя другую герсу, используя другой вариант высказывания Раби Акивы, он говорит про приморские города, морские города. И зафальпи аз мимузогн, несмотря на то, что мы с вынужденностью скажем, аз раши вот гигат аза гирсен гемора, что, ну, по всей видимости, Раши, вряд ли Раши искажает текст данного высказывания Раби Акивы, значит, наверное, у него все-таки был вот такой вариант геморы. Почему это так? Ну, потому что, если бы было написано действительно везде Африке, то, ну, невозможно было бы, у Раши не, Раши не обладал бы правом вот таким вот образом исказить данную информацию, сделать такой хидуш и сказать, что это относится именно к морским городам. Дарфминобергобная азбора, но хорошо, пускай Раши обладал такой герсой, ну, то есть мы предположим, что раз Раши так говорил, раз Раши так написал в своем комментарии, значит, у него 100% были на то основания, у него был текст, с которого он это списал. То есть в его геморе значилось именно так. Хорошо. Но нуждается в объяснении. С таким поворотом событий мы с вами не раз сталкивались, совершенно идентичным. «Вос Раши брэнг давка ди гирса лихраки айому, ни ди гирса анны фуца ла Африки». Возникает вопрос, а почему Раши использовал в своем комментарии, цитировал в своем комментарии, там, и пересказывал, именно вот этот вариант геморы. Дело в том, что вариант геморы, которым мы обладаем, он, ну, собственно, мы им обладаем, потому что он наиболее распространен. То есть, существует много герсаот, обсуждалась эта тема нами неоднократно, сейчас не будем этому посвящать много времени. Существует много достаточно вариантов текстов Мишны, Геморы, которые отличаются от друга мелкими какими-то деталями, каждое различие существенно и так далее, но есть некий базовый вариант, наиболее распространенный, и есть редкие, ну вот тоже экзотические, как мы сказали с вами вчера про то, что в приморских городах называют мооксита, ну, это экзотика какая-то. Вот есть экзотические варианты геморы, в которых немножко по-другому написано, может быть. И вряд ли можно сказать, что у Раши была именно такая экзотическая гемора, с наиболее распространенным вариантом он был незнаком. И тогда, ну да, Раши наверняка было на что опереться, то есть он не сам выдумал эти приморские города вместо Африки, а он списал их из какой-то там геморы, имеющейся у него под рукой. Но, тем не менее, не вполне понятно, а почему он настоял на том, чтобы использовать именно этот вариант геморы, почему именно этот вариант данного свидетельства он приводит, а не наиболее распространенный. На то должны были быть основания. И эти основания пока нам непонятны. Ну, напомню, что мы занимаемся вопросами. Гимел, третий вопрос. Раши из Матика эйх демшем бала маймер Раби Акива. Раби выписывает классический вопрос, с которым, кстати говоря, сейчас сообразил, что очень давно он у нас не всплывал, хотя на каком-то этапе всплывал чуть ли не каждую беседу. Раши приводит высказывание того, кто произнес данные слова, то есть ну вот, автора этого довода, Раби Акиву. Нитве Берови Ахи Годлифун Майморей Хамейну Авелхер Бренг Бефируши Блишем и Миром. В противовес абсолютному большинству, Рэбе выделяет даже, Берови Ахи Годлифун, абсолютному решающему большинству высказываний мудрецов, которые Раши приводят без упоминания автора. Ну и с этим вопросом мы встречались крайне многократно, занимаясь Пиркей Овейс, где Рэбе каждый раз, по-моему, отмечает, а в Пиркей Овейс все время упоминаются имена значит, авторов высказываний, которые там приводятся, что Тора случайно не приводит автора высказываний. И всегда, когда приводится автор высказывания, а тем более в нашей ситуации, когда Раши его приводит, хотя, ну, в Мишне, может быть, это естественно, а в Раши это не вполне естественно, это необычно. Это обращает на себя внимание. Если приводится имя автора высказывания, то это всегда не случайно, это всегда на что-то указывает, несет в себе какой-то вот посыл. Какой посыл, тоже вполне, не вполне ясно пока что. Четвертая деталь. Далет. Дитмия верт грессер, вен фраглайхте пируше раши до митн энлихен зелбен пируше раши ворт тихру ин паршас дворим. Удивление наше по поводу вещей, высказанных выше, возрастает еще более, если мы сравним пируш раши, объяснение раши здесь, с подобным объяснением Раши относительно слова «тихру» в недельном разделе «Дворим», подобным тем, что там тоже речь про морские города. Там Раши говорит действительно необычное слово «тихру», которое непонятно как понимать. Раши его объясняет «лошен меках». Это слово, обозначающее приобретение, покупку. Шекен бехраке айом корин лемхира кира. Почему, каким образом это указывает на покупку, на приобретение? А это как от корня, в святом языке есть корень мем хов рейш, мохар, мехира, мохер. Там покупка, продавец, продажа. И вот, мол, в морских городах называют мехира, продажа, кира, без буквы мем, с выпадением буквы мем. А фальпи азан масеха сойша шона дорт, несмотря на то, что в трактате, ну вот это, так он высказывается в книге Дворим, комментируя вот это слово тихру, и там он, естественно, тоже берет свое объяснение из Талмуда. Афальпиазн масехес Роша Шона Дорден Зоктер, несмотря на то, что в трактате Роша Шона он говорит: Омар Раби кшихолахтил храки айом гою коленом хира кира. Сказал Раби, Раби Уданос имеется в виду, в 39-й сноске. Интересно, что в комментарии Раши на Тору Гирса Раби Акива. Ну, вот там, в Талмуде, когда он комментирует это, он говорит, сказал Раби, то есть, в комментарии Нахума, что тот же самый Раби Акива имеется в виду. Когда я ходил, когда я отправлялся в приморские города, называли Мехира Кира. Ну, то есть, практически идентичный комментарий тому, который у нас. И подобно этому в объяснении Раши относительно слова «тейта фейс», то, что мы сейчас помянули выше, «тас бекиспи штаим, пас бе африки штаим». Там он объясняет, почему слово, каким образом слово «тейта фейс», довольно странное, надо сказать, каким образом оно указывает, еще намекает на то, что в головном тфилин должно быть четыре отделения, вот четыре разделенных между собой вместилища для четырех отдельных свитков. Потому что «тат бекиспи тейта фейс» – это «тес тес пей тов». То есть, это в определенном смысле, если сокращенным написанием оно написано, это слово может быть разделено на два, которые на разных языках, на два слова, которые на разных языках означают два. «Тас беки» на языке «киспи» – два, «пас» на языке «африки» – два. «Афальпи азн досыса маймар фун раби акива». Ну и для чего, что усиливает наше удивление? То, что Раши про вот эти морские города или про Африке, про иностранщину, там, про слова, которые внедрились в писание из языка Африки, он упоминает еще в двух местах, и каждый раз не упоминая автора высказывания, в отличие от нашего места. То есть, в нашем месте он говорит, что это высказывание, подчеркивает, что это высказывание раби Акивы, несмотря на то, что в аналогичном месте насчет Тихру, хотя он в Талмуде упоминает раби, как автора этого высказывания, он просто говорит, в морских городах, мол, называют Мехиру Кирой. То, что он ссылался там на написание, это на главу Ваихи, где он дальше будет поминать в аналогичной ситуации раби Акиву. И насчет Тейта Фейс то же самое. Несмотря на то, что толкование насчет на языке Киспи, на языке Африки, это толкование раби Акивы, высказывание раби Акивы, он не упоминает его авторство. Что еще более заставляет нас удивиться тому, что в нашем месте это авторство, да, прописывается, следовательно, на что-то, очевидно, указывает, а на что – неясно. Нуждается в том, чтобы поразбираться в этом. Пункт далит. «Бенно геа дем сим ин пируш Раши» относительно завершения комментария Раши. «Вештейтен хацу и игуль» – это вот то самое анонсированное место относительно фрагмента в скобочках насчет «хурфан». Относительно завершения комментария Раши, находящегося в скобках. В «Этаргум и хулю», а перевод его на арамейский язык, это «хурфан» и так далее. «Зайн фаран мефоршим» – есть комментаторы. А «Восвилн зогн» – «Аз дивертер зайн нит фун рашен» – есть комментаторы, которые утверждают, что это объяснение в скобочках насчет «хурфан», которое здесь почему-то Раши понимает как «хорошие». Хорошие, то есть находящиеся в повсеместном хождении, харифим, хурфан от слова харифим. Ну. Есть комментаторы, которые полагают, что это вообще не слова Раши. Он вимезе таке аз индемершн ун цвейтн тфус Раши, зайн дивертор не то. И, собственно, мы можем убедиться, скорее всего, в правоте данного утверждения, потому что ни в первом, ни во втором оттиске напечатания Раши этих слов нет. Норзейзайнен аисова фунаталмит тоя. И, мол, полагают эти комментаторы, это добавление кого-то из учеников, из последователей Раши, который ошибся, добавив их. Ну, то есть, добавил по собственному разумению и добавил ошибку. Ну, это, короче говоря, неверный тезис. «Ворон ви кэммен зог нас кавонес хурфан шебе таргум и с харифим бихол моки», поскольку, ну, собственно, мы с этим доводом уже встречались выше. Каким образом мы можем утверждать, что хурфан в понимании таргума Это слово, образованное от харифим, и имеет в виду вот это вот хождение, твердая валюта, которая обладает хождением, качественные деньги, которые обладают хождением в любом месте. «Бешаас дер таргум брейнт хурфан алс иберзецунг фун квосейс депаршас ваейра каналса ефалев». Если у нас есть отчетливый довод, ясный довод совершенно, что таргум под словом «хурфан» понимает овцы. Наш довод выше из недельной главы Ваейра. Там слово «овцы» таргум переводит как «хурфан». Что еще надо для того, чтобы быть уверенным именно в этом, именно в таком переводе этого слова? «Оберав альпикейн дерфун воздивертер зайн геблибен индит фусей рашан и фуцин». Но, с другой стороны, несмотря на то, что мы сказали, коли эти слова, они остаются печатаемыми, напечатываемыми в распространенных вариантах Раши. Из Мистабр Цузогин напрашивается сказать, «Азей дер пируш интаргум готанорт». Ну, по всей видимости, то есть, если это было бы настолько явной ошибкой, которую, видите, нам для того, чтобы разоблачить, собственно, много и труда-то у нас не взяло. И главное, что глава Ваейра, в общем-то, довольно недавно была. То есть, обратить внимание на то, что Таргум переводит «хурфан» как «овцы», ну, а, следовательно, при чем тут «харифим», при чем тут значит, валюта, имеющая хождение в любом месте. Если бы это было настолько очевидным бредом, то тогда данный тезис не повторялся бы в комментариях Раши. Ну, собственно, обычай изучать пятикнижие с Рашей и с Таргумом, он является, ну, крайне распространенным. Приводится в Шульхан Орухе, и большинство, наверное, соблюдающих людей ему следуют. Следовательно, вот эти вот моменты, перевод, какие слова, как переводит Таргу Мункелес, в общем, достаточно известны людям. И на это, без всякого сомнения, те сведущие люди, которые занимались там, составлением комментария Раши, подготовкой к печати комментария Раши, конечно, обратили бы внимание на такое бросающееся в глаза несоответствие. И коли данная реплика, она остается в Раши, в распространенных вариантах Раши, многократно проверенных и так далее на протяжении там, поколений, то отсюда напрашивается сказать, что, скорее всего, есть и такой вариант перевода этого слова. То есть, ну вот, уместно сказать, что «хурфон», оно от слова «харифим», и может обозначать в том числе и вот, повсеместное хождение какой-то валюты. Собственно, слова, которые обладают разными значениями при едином написании, никто не отменял. В любом языке они есть. Почему нет? «Вэй сейра мизэ». И более того, «бэгэк дэ матмио». Для начала давайте зададим вопрос. «Умитум и нункелас митаргин кевес имро». На самом деле, «хурфон» в качестве перевода слова «овца» для Ункелоса, в общем, необычно. Поскольку любой человек, который читал Хумаш с Таргумом, понимает, что в основном вот эти вот овцы-бараны, они переводятся как «имро» Таргумом. «Велома иштану квосис фун пашас ваейро». И наоборот, надо понять, а почему в недельной главе «ваейро» там вот дважды слово «квосейс» – «овцы» переводится как «хурфон». «Воздерфар дэн дарфмен лэрнэн аз дэр пшатн таргам эвкэм кивсэс ацэйн хурфон дэ он из нит аз хурфон мэйн квосим». Отсюда следует заключить, что это слово, оно немножечко в стороне, короче говоря, от дословного перевода «овцы». И то, что Раши объясняет пшат этого таргума, кивсис, когда таргум переводит кивсис ацон, то есть овцы мелкого скота, как хурфандеон, он не совсем, не то чтобы переводит слово квосим, как хурфан, овцы, как хурфан. Отсюда невозможно сделать, короче говоря, вывод, что хурфан означает квосим. Нор квосим мейнт он. Кевитаргум шон, шом. А он на слово квосим указывает словом он, которое переводится обычно как цоин. То есть, словом он, которое является переводом слова в святом языке цоин, мелкий скот, он переводит сразу вот это словосочетание кивсис ацоин, овцы мелкого скота, ну, поскольку это такое, в общем, избыточное словосочетание, и все это может быть переведено одним словом, там, овечки. Вот под овечками, овечки он переводит как он. А хурфон, вполне возможно, это слово дополнительное, которое, собственно, не имеет отношения к баранам овцам. Он таргум онкелес кидарки и бекамен кеймес, и таргум онкелес, как он, собственно, во множестве мест и поступает, из мейсив бьюр баинен. Он это слово хурфон добавляет для того, чтобы пояснить нечто. То есть, в качестве такого комментирующего элемента. А зайзайнен харифин гуте цоин, то есть, а что пояснить? Ну, вот, вполне возможно такое объяснение. Вернее, вполне возможно, это я от себя добавляю. Поскольку мне так вначале показалось, что Рэбе предлагает некую версию возможную. Рэбе здесь говорит в форме утверждения. А харифин, хурфон, означает здесь, да, таки харифин, то есть, хорошие овцы, имеющие хождение в каждом месте. Гуте цоин, воздурдем ювен деринен, возизайн гивен лэйдо, выхуду, откуда понятно, каким образом они были, они могли выступать в качестве свидетельства, и так далее. Это те семь овец, которые Авраам заставил практически Авимелеха взять в качестве довода, в качестве доказательства, что именно его рабы выкопали там колодец, по поводу которого шел спор в главе Ваейра. Ну и вот это вот хурфан де он в этом понимании вполне может означать такие вот, ну, чрезвычайно хорошие качественные овцы, которые достойны выступать в качестве подобного свидетельства. Эскум цу и на вонас пшутей шель микро дур дер айсофа фун таргум хурфан. Ну и тогда понятно, что хочет пояснить Ункелос в том месте, добавляя слово, которое не переводится как цоин, которое не переводится как кивсейс, вернее, на кивсейс цоин в святом языке. Боюсь, что без текста здесь не очень понятно, но ничего не могу сделать. В святом языке там словосочетание, сопряженное кивса и цоин, то есть мелкий скот овечьего типа. Ункелос, согласно нашей вот сейчас выработанной версии, все это словосочетание переводит как деон, а харифин де хурфан деон означает тогда мелкий скот высшей категории, который годился для того, чтобы Авраам мог засвидетельствовать свою правоту и заставить Авимелеха, принимая этот скот, и ее признать. Ну, то есть, это слово, которое служит прояснению простого смысла, вполне здесь нужное, требуемое. Медар фобер гоб набьюр бефируш раши кан. Но нуждается в объяснении, еще один вопрос, в комментарии Раши здесь. Возгод дер талмит Раши, геволт мойсев зайн, и навонас пируш Раши. Что хочет этот ученик, там, ну, первая версия у нас была, что это дополнение ученика, кого-то из последователей Раши, кого-то из тех, кто в дальнейшем редактировал, там, готовил к печати текст Раши. Этот ученик или, может быть, сам Раши, потому что данное утверждение неоднозначно. Что он хотел добавить для понимания комментария Раши, а понимание основное, оно же до скобок, «Асксита мейнт моо», то есть что к тому, что «ксита» означает «моо», добавляет «дурцу гебн ветаргума и хуну», добавлением того, что на арамейский язык, пускай наши вычисления, там, наши гипотезы выше, они подлинны, соответствуют действительности, что они добавляют, что вот это утверждение добавляет к утверждающемуся Раши выше, к тому, что «ксита» означает «моо».